Во вторжение в Украину. Меня зовут Ксения Соколянская. Здравствуйте. Мы расскажем последние новости из украинских городов. Подробно поговорим о ситуации в Мариуполе, которая уже более недели находится под блокадой российской армии. Она не позволяет эвакуировать жителей и доставить гуманитарную помощь. А также об очередной попытке Москвы и Киева договориться о прекращении огня. Главная сегодняшняя новость – политическая встреча министров иностранных дел России и Украины на дипломатическом форуме в Анталии. Прорыва не произошло, как заявил Сергей Лавров. По итогам он и не собирался договариваться о прекращении огня. Дмитрий Кулеба настаивал на гуманитарном коридоре из Мариуполя и доставке туда медикаментов, воды и продуктов. А также просил на 24 часа установить повсеместный режим тишины для решения проблем гражданского населения. Гарантии он не получил. Лавров сказал, что обсудит это с российскими чиновниками, которые уполномочены принимать такие решения.
Произошел на ПГТУ. Вот само здание.
По словам украинских властей, один из снарядов попал в жилой дом в Мариуполе, еще один в здание университета в центре города. Из-за непрекращающихся обстрелов подсчитать число погибших и раненых невозможно. Но счет идет уже на тысячи. Людей хоронят в братских могилах. В Генштабе Вооруженных сил Украины утверждают, что солдатам удалось остановить наступление противника по всем направлениям. В Киеве оценивают потери российской армии в 12 тысяч человек. Это убитые, раненые и взятые в плен. В Министерстве обороны России эти данные не обновляли уже неделю. Российская армия взяла под контроль объекты энергетической системы Украины, и в Киеве говорят, что это ставит под угрозу транзит газа в Европу. Великобритания ввела санкции против 7 российских олигархов. В черный список, в частности, попали Роман Абрамович, Олег Дерипаска, Игорь Сечин и другие бизнесмены из близкого окружения Путина. Как утверждают в Лондоне, оказались заблокированы активы почти на 20 миллиардов долларов. Из России продолжают уходить мировые бренды. В ответ правительству угрожает национализировать их активы. Совет Федерации заявил, что Россия выходит из Совета Европы и, как следствие, отказывается исполнять Европейскую конвенцию по правам человека. И это значит, что жители страны больше не смогут обращаться в ЕСПЧ. Несмотря на угрозу обстрелов, жители в разных городах Украины почти каждый день выходят на митинги против вторжения России. Вчера они проходили в Запорожской и Черниговской областях.
Слава Украине!
Слава!
Украина понад усе!
Домой, пока живой!
Это были кадры из городни Бердянска и Энергодара. Там акции проходят спокойно, а вот митинг мирных жителей в Скадовске Херсонской области разогнали российские военные. И вот как это было.
Уроды!
Ми з вами! Яка бюрократія! Хай не довжити!
Уполномоченный по правам человека в Украине Людмила Денисова сообщила сегодня утром, что в Херсоне российские военные ворвались в здание местного следственного изолятора. Персонала арестованных там не было, они были эвакуированы до оккупации города. Денисова считает, что СИЗО, вероятно, используют для задержания украинских граждан, которые выходят на протесты, не согласные с оккупацией города. И теперь о том, что происходит с атомными электростанциями на территории Украины. Запорожская и Чернобыльская АЭС сейчас находятся под контролем российских военных. Власти Украины говорят, что поломки, вызванные боевыми действиями, угрожают аварией. В Международном агентстве ООН по атомной энергии МАГАТЭ заявляют, что перестали получать обязательные данные мониторинговой системы безопасности с Запорожской АЭС, а это, напоминаю, крупнейшая атомная станция в Европе. В результате боевых действий в непосредственной близости от станции на прошлой неделе в одном из ее помещений начался пожар. По данным МАГАТЭ, на данный момент повреждены 2 из 4 внешних высоковольтных линий электропередачи, питающих станцию. Но, как утверждают в агентстве ООН, станции достаточно одной линии. Кроме того, там должны быть резервные дизельные генераторы. В Киеве сутки назад сказали, что их хватит на 48 часов. Накануне украинские власти заявили, что последние 4 суток запорожскую станцию обслуживает одна и та же смена сотрудников, и люди находятся на грани физического и морального истощения. В МАГАТЭ также подтверждают, что условия работы персонала на Запорожской АЭС угрожают сохранности оборудования. И о ситуации на Чернобыльской атомной электростанции, рядом с которой в среду шли бои. По данным украинских властей, на территории станции находится около 500 российских военных и 50 единиц боевой техники. Об этом вчера заявил министр энергетики Украины. Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк сегодня утром сообщил журналистам, что ситуация в Чернобыле, и я цитирую, в целом очень опасная. По его словам, из-за действий российских военных на станции прекращено стабильное энергоснабжение объектов, которые не должны оставаться без питания. Подоляк заявил, что это угроза для всей Европы и, конечно, для самой России. В МАГАТЭ подтверждают, что также не получают данные систем безопасности с обеих станций, о причинах в агентстве пока не сообщают. Вице-премьер Украины Ирина Верещук рассказала о текущей ситуации на Чернобыльской АЭС.
На захопленные збройными силами Российской Федерации
специальная линия снабжения электроэнергии Чернобыльской АЭС, которая оккупирована сейчас силами Российской Федерации, была повреждена. Из-за этого энергоблоки остались без питания. Мы требуем, чтобы на место немедленно допустили бригаду специалистов, чтобы устранить повреждения. И мы призываем мировое сообщество сфокусироваться сейчас на этой проблеме.
В последние дни российское наступление на Украину явно замедлилось, и хотя российские войска за 2 недели значительно продвинулись вглубь страны, им так и не удалось захватить ни один из по-настоящему крупных украинских городов. Сейчас мы хотим подробнее показать, какие города все-таки оказались под контролем России. Первым стратегически важным пунктом для российской армии, который ей удалось занять, стал Херсон. Это было еще неделю назад, и этот город до сих пор остается самым крупным из захваченных. До войны там жили почти 300 тысяч человек. По словам журналистов, при захвате города военные бомбили жилые дома и магазины. Но сейчас боевая ситуация в городе гораздо спокойнее. Сообщается даже, что российские войска из Херсона ушли, оставив в городе Росгвардию. Главой города по-прежнему остается украинский политик Игорь Колыхаев, а местные жители, несмотря на требования военных, проводят мирные массовые проукраинские митинги. Гуманитарная ситуация в регионе вызывает опасения. В Херсоне не хватает продуктов и лекарств. Получить их невозможно, потому что город находится в блокаде. Людям нельзя въехать в Херсон или выехать из города. Гуманитарный коридор здесь даже не обсуждался. Россия предлагает свою гуманитарную помощь с территории аннексированного Крыма, но, по словам местных журналистов, ее принципиально не хотят принимать. Другие российские силы по пути из Крыма захватили Мелитополь и Бердянск, а потом подошли к Мариуполю. Одновременно с другой стороны города подошли войска с территории Донбасса. Таким образом, с 1 марта Мариуполь находится в полном окружении, и ситуация там критическая. В домах нет воды, тепла, электричества, люди живут в подвалах. Гуманитарный коридор в Запорожье несколько раз срывался, а российская армия обстреливает Мариуполь. Похожая ситуация в Харькове. Хотя город не окружен, войска подошли к нему только с севера, со стороны границы. Но про авиаудары по Харькову мы рассказывали несколько дней подряд. И вы наверняка помните эти кадры. Разрушенные жилые дома, административные и исторические здания. Возможно, Харьков на данный момент пострадал больше, чем любой другой украинский город. Если возвращаться к захваченным городам, российские войска и сепаратисты продвинулись с территорий так называемых ДНР и ЛНР, также захватив несколько населенных пунктов. Но глубже других зашли армии с севера, с территории Беларуси. Чернигов практически окружен. Власти города сообщали о ракетном обстреле жилых районов из российских градов. Но сейчас Чернигов, как и Сумы, по-прежнему держит оборону. Об этом заявляли в офисе президента. Западные военные эксперты предполагают, что именно это северное направление было основным в плане России. Войска из Чернигова и Сум, по всей видимости, должны подойти к Киеву, чтобы попробовать окружить город. Напоминаю, что одно из главных политических событий дня встречи министров иностранных дел Украины и России на дипломатическом форуме в Турции. Договориться ни о выводе войск, ни о временном прекращении огня, ни об эвакуации гражданского населения из пострадавших городов им не удалось. Хотя, по словам Дмитрия Кулебы, именно на эти темы он рассчитывал говорить с Сергеем Лавровым.
Я приехал на эти переговоры с двумя задачами. Первая – это организовать гуманитарный коридор в и из Мариуполя. Сейчас в этом городе самая тяжелая гуманитарная ситуация. И второе – это договориться про как минимум 24-часовое перемирие для решения проблем людей, охваченных войной. Что касается первого вопроса, я очень надеюсь, что господин Лавров проведет коммуникации в России с теми, кто утверждает такие решения, и гуманитарный коридор все-таки заработает. Я сохраняю надежду, что Россия пойдет на это из человеческих соображений и сочувствия к тем, кто страдает от их пуль и бомб в Мариуполе. Мы не можем остановить войну, если страна, которая совершила нападение, не имеет желания этого делать.
Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что вообще не собирался решать с Кулебой вопрос о прекращении огня. Якобы этим занимается не он, а переговорные группы, которые встречаются в Беларуси. На итоговой пресс-конференции Лавров заявил, что Россия не планирует нападать на другие страны и на 15 дней боевых действий пытался всех убедить, что и на Украину Россия не нападала. Атаку на роддом в Мариуполе Лавров признал, но заявил, что цели были не пациенты, а бойцы батальона «Азов».
Про родильный дом не в первый раз мы видим патетические вскрики по поводу так называемых зверств, которые чинят российские вооруженные силы. Этот родильный дом давно захвачен батальоном «Азов» и прочими радикалами, откуда выгнали всех роженец, всех медсестер, вообще весь обслуживающий персонал. Это была база ультрарадикального батальона «Азов». Эти данные были предъявлены 3 дня назад. Я не удивлен, что господин Кулеба заявил, что не удалось договориться о прекращении огня. Здесь никто и не собирался договариваться о прекращении огня.
На прямой связи с нами Ростислав Хотин, корреспондент «Радио Свобода», который следил за сегодняшними переговорами министров иностранных дел России и Украины. Ростислав, здравствуйте. Вот оказалось, что министры ехали с разными задачами. О чем все-таки им удалось поговорить, что это были за темы?
Но им удалось поговорить на 2 темы, главные, которые интересовали особенно украинскую сторону. Это гуманитарный коридор в Мариуполь и с Мариуполя. В Мариуполь это для доставки гуманитарных грузов для окруженного города, который постоянно под артиллерийским и ракетным обстрелом. И второй момент, это гуманитарный коридор с Мариуполя, чтобы дать возможность людям, мариупольцам выйти. Кто того пожелает мирным людям просто оставить этот город, который, я напомню, что и обстреливается, окружен и разрушен во многих частях своих. Это было, напомню, второй момент, это, конечно же, 24-часовое, как минимум, на 24 часа, чтобы приостановить огонь, приостановить боевые действия. Но и не по первому, не по второму моменту, пока министрам не удалось договориться. Приостановка боевых действий должна была состояться для того, чтобы решить гуманитарные кризисы во многих частях Украины, где они накопились. Это, прежде всего, север Киева, Харьков, Сумы, Волноваха на Донбассе, Мариуполь тот же на Донбассе, юг Украины. То есть для решения этих гуманитарных кризисов, чтобы дать возможность людям выйти и как-то доставить туда гуманитарные грузы, об этом тоже не договорились. Я напомню, что это была первая встреча глав дипломатии после начала боевых действий, интервенции России против Украины, войны, которая началась 24 февраля. Она состоялась сегодня здесь в трехстороннем формате. Украинский министр Дмитрий Кулеба, российский Сергей Лавров и турецкий министр Мевлут Чавушоглу. Но Турция выступает, как он подчеркнул, глава турецкой дипломатии, не как посредник, а как просто фасилитатор, который заинтересован в мире и стабильности, желает добра двум сторонам, как сказал он, и что готова предоставить свою территорию для переговоров. По вопросу Другие вопросы, которые обсуждались тоже, почему не удалось договориться, потому что, как сказал Дмитрий Кулеба, он готов в любой момент по Мариуполю или по прекращению огня набрать президента Украины телефоном сразу же, набрать премьер-министра, любого министра, чтобы договориться. Лавров таких полномочий не имел. Что касается, я посмотрел пресс-конференцию Дмитрия Кулебы и часть пресс-конференции Лаврова. Лавров выступал с очень таких догматических позиций, я бы сказал. Он является ястребом в российском руководстве. И Дмитрий Кулеба сказал, что он готов к будущим переговорам глав российской и украинской дипломатии, если только будет подходить без штампов, без идеологических каких-то клише, что пока от Лаврова ожидать сложно. Обсуждалась возможность также проведения саммита украинско-российского Владимира Зеленского и Владимира Путина. Однако решение не достигнуто. Как сказал Лавров, об этом должны договариваться все-таки на белорусском треке, когда встречается делегация Украины и России на белорусской границе, на украинско-белорусской границе. Что касается других моментов, украинский министр очень жестко критиковал Россию за захват Чернобыльской атомной станции и Запорожской атомной станции, сказал, что это несет опасность для Украины, для целого региона, и что пребывание российских военных на этих ядерных объектах очень опасно и недопустимо. Он сказал, что есть также опасность захвата российскими войсками газотранспортной системы Украины. Напомню, что Украина была и все-таки остается серьезным газотранспортным транзитным пунктом для транзита российского газа в Европу. И Кулеба сказал, что есть опасность захвата украинской трубы российскими военными. Еще моменты, которые были затронуты на пресс-конференциях и на переговорах, это те, о чем говорят эти гарантии безопасности, которые Украина хотела бы получить в ответ на возможную какую-то нейтральность или какой-то полунейтральный статус в будущем. Вот. Он сказал, что пока НАТО не помогает Украине как альянс в плане поставки оружия, но помогают отдельные члены НАТО, очень активно помогают поставками оружия, и что Украина, в принципе, готова была бы рассмотреть возможность каких-то гарантий безопасности от 5 постоянных членов Совета Безопасности ООН, а я напомню, это Соединенные Штаты, Британия, Франция, Китай и Россия, а также Турции, которую Кулеба назвал дружественной Украине страной. Что касается других моментов, то договорились, возможно, конечно, состоится в будущем тоже такая же встреча министра иностранных дел, но пока конкретной даты, какой-то конкретной предложения о месте такой встречи нет. Турция готова и дальше быть фасилитатором и для саммита президентов, и для встречи министров, но пока конкретных решений нет. Я напомню, что Турция старается балансировать между Украиной и Россией. С одной стороны, она имеет хорошие отношения и с Украиной, и с Россией. Она получает от России системы С-400 противовоздушной обороны. Она получает газ из России, туристов российских очень много здесь, это понятно. С Украиной в то же время, хотя Турция не поддержала международные санкции против России, но Украине поставляет она дроны, Байрактары и активно поддерживает Украину в этой войне, говорит, что это несправедливая война. А также, я напомню, Турция не признала аннексию Крыма России в 2014 году. Так что вот такая ситуация. Договариваться в будущем. Возможно, будет какая-то договоренность о саммите Украина-Российском в будущем. Пока этого нет. Но сегодняшняя встреча в плане гуманитарного коридора из Мариуполя не была успешной и не удалось договориться о 24-часовом, как минимум, прекращении огня.
Ростислав, можно ненадолго вернуться к вопросу ядерной безопасности? Потому что я так понимаю, что это точно было в повестке, и об этом оба министра немного говорили во время своих пресс-конференций. Почему здесь не удалось тоже прийти к какому-то соглашению? Это очень важно.
Сложно сказать почему, но Россия считает, что это как бы ничего страшного в этом нет, если российские военные контролируют недействующие Чернобыль, недействующую Чернобыльскую атомную станцию, которая является символом самой большой ядерной катастрофы в истории человечества. И захватили российские военные, я напомню, Запорожскую атомную станцию в Энергодаре. Это 6 реакторов, самая большая атомная станция Европы. То есть Россия в этом не видит никаких проблем. Украина считает, что это трагедия, что это очень серьезно, что это очень опасно, что украинская сторона раньше говорила, что даже поднялся несколько раз уровень радиации в Чернобыльской зоне за то, что военную технику нагнали туда и были боевые действия российских военных с Украинской национальной гвардией. Вот, я напомню, что сюда, на Анталийский демократический форум, который начинается завтра формально, на 3 дня, будет продолжаться 3 дня, приезжает глава МАГАТЭ из Вены, и он будет докладывать здесь о ситуации на украинских атомных станциях в контексте захвата российскими военными Запорожской и Чернобыльской атомных станций. Тоже Кулеба сказал, что есть опасность и для других атомных станций Украины. В частности, например, недалеко от южноукраинской станции на юге Украины идут боевые действия, а это Николаевская область. Тоже обстреливаются территории, которые не так далеко находятся от Ровенской атомной станции и Хмельницкой атомной станции на западе Украины. Так что ситуация с ядерной энергетикой, ядерными объектами очень и очень серьезная. Напомню, что в Украине есть этот боль Чернобыля, память о Чернобыле, и людей это очень и очень пугает, ситуация на атомных станциях. Ксения.
Ростислав, спасибо огромное. Если вы остаетесь в Анталии, мы с радостью узнаем, о чем будут говорить завтра представители МАГАТЭ. Я напомню, что к нам в прямой эфир включался Ростислав Хотин, корреспондент Радио Свобода. Спасибо. Я напомню, что одно из направлений, по которому должны были создавать гуманитарный коридор – Мариуполь-Запорожье. Мариуполь находится в Донецкой области. И с первого дня вторжения в России на окраинах ведутся бои, а сам город массированно обстреливают со всех сторон. Это авиаудары, артиллерия и системы залпового огня. Больше недели Мариуполь в блокаде. Туда не поступают еда, медикаменты и даже питьевая вода. Местные жители рассказывали, как им приходилось набирать воду из луж и топить снег, чтобы попить. Если в частном секторе есть колодец, туда сразу же выстраивается очередь на несколько часов.
Воды питьевой нет. В квартирах 10-12 градусов.
Просто не пойму. Просто мира.
Газа нет, все замерзают. Продукты нет, мужики мародерят. Деревья вырубают, трупы хоронят во дворах пятиэтажек.
А
пятиэтажек.
Они ничего не делают.
Ну это страшно, так нельзя.
Я Таня Бондарь, и мои дети еще пока живы. 9 детей у меня. Молитесь, пожалуйста, за Мариуполь. Бомбят со всех сторон. Молитесь за мамочек с детьми. Очень тяжело. Еды нет, воды нет, света нет. Очень страшно выживать.
Единственное, чтобы это закончилось. Я не знаю, кто виноват, кто это все развязал. Будь они все прокляты, эти люди.
Из Запорожья в Мариуполь сегодня снова выехала колонна грузовиков с гуманитарной помощью. Местные власти говорят, что в помощи нуждаются по меньшей мере 400 тысяч человек. Ну, это гораздо больше, чем половина населения города. Но пока, как и в предыдущие дни, гуманитарный конвой не доехал, потому что населенный пункт постоянно обстреливают. Утром снаряды попали в корпус Приазовского технического университета, недалеко от драмтеатра, это самый центр Мариуполя, и в жилой сектор.
Прилет по частному сектору, рядом с МЧС. Там есть что-то?
Есть.
Прямое попадание.
Буквально 5 дней назад, 10 марта 2022 год, авиаудар, центр города. Иду показать вам, какой ущерб они наносят, и как они ведут на сами бои. Вот смотрите, вороночка. Как вчера на роддоме. А вот наши ребята уже проверяют. Нормально вы пароли. Вот.
Косоглазый фашист.
Центр города.
Центр города. Драмтеатр рядышком.
Это видео утренних обстрелов Мариуполя снимали люди из полка «Азов». В 2014 году он был сформирован из добровольцев. Недавно они стали отдельным полком спецподразделения вооруженных сил Украины. Российская сторона, как вы слышали в выступлении Сергея Лаврова, «Азов» называет нацистами. В Москве заявили, что роддом Мариуполя, по которому накануне ударили из авиации, служил для «Азова» штабом. Украинская сторона это опровергает. В Киеве назвали произошедшее зверство и геноцидом. После вчерашнего обстрела российской армии роддома и детской больницы в Мариуполе погибли 3 человека. Среди них ребенок. Ранены 17 человек. Это и роженицы, и медперсонал. Вот как выглядит место удара сегодня утром.
Вот это все, что... Это центральная городская больница. Центр Мариуполя. Одна авиабомба. Вон, машины медицинской помощи. Детская 10-я поликлиника. Полностью разнесено. Ну, в принципе, все в этом округе разнесено. Авиаудар был большой. Там вчера, хоп, снимали, туда грузовик может влезть. Вот там воронка. Ну, в принципе, все, что вот это новая центральная третья поликлиника отремонтирована. Вот. Зруйнована. А тут именно сюда свозили раненых жителей.
Важно понимать, что бои за Мариуполь проходят не впервые. Когда на Донбассе ситуация обострилась в 2014 году, за этот город боролись украинские власти и пророссийские сепаратисты. Мариуполь – это город с выходом к Азовскому морю, второй по величине в Донецкой области. И, как объясняют военные эксперты, самый крупный населенный пункт, отделяющий территории непризнанных республик от Крыма, который аннексировала Россия. Кроме того, есть и экономическая составляющая в борьбе за Мариуполь. Это тяжелая промышленность. В Мариуполе есть металлургический комбинат, «Азовмаш», «Азовсталь» и полезные ископаемые. На прямой связи с нами Алексей Гончаренко, народный депутат Украины. Алексей, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот только что говорили про Мариуполь. Хочется спросить у вас, почему так там тяжело? Почему там ведутся такие бои? Почему там все так происходит?
Я думаю, здесь несколько причин. Причина номер один. Понятно, что Мариуполь имеет стратегическое значение. Это крупнейший город, контролируемый Украиной, Донбасса. То есть это самый большой город после, собственно, Донецка на Донбассе. Донецк оккупирован уже 8 лет, и вот Мариуполь как бы следующий город, и это важно. Второе – это порт, крупнейший город и крупнейший порт на Азовском море. Тоже это имеет отдельное значение. Мы видим, что Путин пытается превратить Азовское море в свое внутреннее такое озеро. Третья причина – это крупный промышленный центр, очень крупный промышленный центр Украины, и поэтому тоже. Но, вы знаете, мне кажется, самая главная причина – это вот и того, что происходит в Мариуполе, и того, что происходит в Харькове, это то, что Путин лично мстит жителям Мариуполя и Харькова, которые, по его представлению, должны были встречать российских оккупантов с цветами в руках за то, что они встретились с коктейлями Молотова, сражаются и не сдают свои города. Это личная ненависть Путина к этим людям, которых он рассказывал. Это же и Мариуполь, и Харьков – это русскоязычные города на 90%. И то есть вся его система, которую он, координат, который он проповедует, рассказывает о том, что значит он идет спасать русскоязычных, вот она просто рушится полностью и разрушают ее жители Мариуполя и Харькова. И им вот так он им жесточайшим, ужасным образом мстит, убивая детей, стреляя в беременных. Ну, хуже представить себе невозможно. Военные преступления просто какого-то, ну, это преступление против человечности. Вот здесь ты понимаешь, что действительно смысл этой фразы, смысл этого определения. Вот чем является сегодняшняя Россия. Это нацистское государство, которая вот совершает такие страшные, жуткие преступления.
Ну, тем не менее, у России находятся какие-то удивительные объяснения всего, что произошло. Мы рассказываем о том, что роддом и больница была обстреляна российской армией. И они говорят, да, но только потому, что там были бойцы Азова, которых они называют там нацистами и чуть ли не террористами. Это удивительная риторика. В связи с этим я вот хотела у вас спросить, надеялись ли вы...
Давайте я хотел бы ответить. Во-первых, это, конечно же, полное вранье. То есть, если это у России есть огромные возможности спутниковые, дроны и прочее, прочее, ну пусть покажут хотя бы один. Ну вот есть видео, вы показываете всю территорию. Хотя бы покажите, где там есть хотя бы, я не знаю, какая-то врытая точка, хоть с одним каким-то пулеметом. То есть, ну, это вранье от начала и до конца. А риторику в стиле «мы, значит, враг коварно напал на наши мирные самолеты, бомбившие города», ну это, извините, мне уже надоело это слушать. Вот, собственно говоря, и все. Поэтому это, конечно же, просто ну, полнейшее вранье и больше ничего, кроме вранья.
Вот у меня из этого вытекал следующий вопрос, потому что я вчера... Мне кажется, я слышала комментарий Михаила Подоляка, простите, который говорил о том, что ему кажется, что в процессе двусторонних переговоров на территории Беларуси удается каким-то образом менять представление России о положении дел, да, то есть то, во что они сами поверили. А сегодня Кулеба встречается с Лавровым, и Лавров говорит все то же самое. То есть на голубом глазу можно ли было в таком случае надеяться на что-то, если приходится общаться с людьми, у которых вот такая... картина мира?
Ну, смотрите, людей, у которых такая картина мира и которые такое совершают, по-хорошему их должны судить и повесить. Повесить, как повесили после Нюрнберга тех нацистов. Надо вешать этих нацистов. И Путина, и Лаврова, и всех вот эту вот шайку вокруг него. Тут нет никаких сомнений. Но, к сожалению, сегодня у нас нет этой возможности. Поэтому нам приходится с ними проводить мирные переговоры. Ту цитату «Подалека», которую вы сейчас назвали, я, честно говоря, не слышал. И если он действительно это говорил, то, мне кажется, он, конечно, там просто хочется верить, что кто-то может что-то услышать. Боюсь, что в случае с Путиным и его шайкой там не с кем разговаривать, и там некому слышать. Все, что они понимают, это силу. И единственная причина, по которой вообще есть сейчас переговоры, ведь для Лаврова сейчас произошел там колоссальный слом. В принципе, что сейчас идут переговоры какие-то. Это только по той причине, что за две недели, когда они планировали за две недели взять всю Украину, ну и захвачены же их планы, они давали 15 дней на захват всей Украины. Что вместо этого у них спустя эти 15 дней, у них один взятый областной центр, Херсон, ни одного взятого большого города, огромные потери, и там полностью разрушенная российская экономика и так далее. То есть только из-за этого они сейчас вступили в общение. Они не собирались ни с кем вообще общаться. Напомню вам, как Путин говорил на второй день, пусть там украинские военные, значит, уничтожат нацистов, тогда мы с ними, значит, будем там о чем-то говорить. Из-за того, что у них все не получилось, они начали разговаривать. Но разговаривать с языком ультиматумов, что, конечно, мы никогда не примем. Потому что это просто называется тактика салями, резать нас по кусочкам и уничтожать таким образом. Мы никогда на это не пойдем. Поэтому сейчас я думаю, что будут следующие две недели ада в Украине, когда они будут дальше бомбить жилые районы, больницы, школы, детские сады. Мы это понимаем. И только после этого, я думаю... После того, как у них опять ничего не получится, и они опять понесут огромные потери, только после этого, может быть, у нас действительно начнутся какие-то переговоры. Потому что до этого я в это не верил. И, к сожалению, сегодняшняя встреча Лаврова с Кулебой подтвердила, что я был прав.
Алексей, а почему вы думаете, что две недели? То есть я слышала такую информацию от представителей американских спецслужб. Вы думаете, что вот это тот запас, я не знаю, орудий и людей, которые есть еще у России?
Вы знаете, когда говорю две недели, я же не имею в виду, что это будет ровно 14 дней. Может быть, это будет 10 дней, может, это будет 20 дней. Я имею в виду, что Россия сделает еще одну попытку, перегруппировавшись, достичь своих целей. Взять Киев, добить Мариуполь, попробовать взять Харьков, попробовать прорваться к Одессе. То есть это еще все будет сделано. На еще один рывок. У России есть ресурс в виде мяса, которым воспринимает Путин своих солдат и офицеров, и которым он забрасывает просто Украину. И вот этот он еще одну попытку, конечно, сделает, Я думаю, что еще на третью попытку уже, мне кажется, что будет сложно собирать ресурсы. Наверное, возможно, но сложно. Это будет уже там, тяжеловато со всех точек зрения, и экономическая ситуация в самой России будет ухудшаться довольно быстро. Вот. Ну, поэтому я даю такой прогноз. Но это прогноз. Может быть, я ошибаюсь, и, может быть, я бы очень хотел верить, что завтра начнутся настоящие переговоры, но не верю в это. А может быть, к сожалению, это будет не две недели, а два месяца. К сожалению, такой вариант тоже может быть. Но вот мой прогноз, что это еще пару недель, и после этого начнется какой-то более-менее действительно реальный разговор.
Если позволите, Алексей, у меня есть еще один вопрос. Мне коллеги подсказали, что вы были членом украинской организации в ПАСЕ.
Я почему был? Я остаюсь,
вы
в отличие
есть.
От России, которая
вот.
Вылетает из Совета Европы. Я Украина, понятно, член Совета Европы. В понедельник будет начинается внеочередная сессия ПАСЕ. Я, конечно, не приму в ней участие лично, но я буду в ней выступать там онлайн. Потому что я не могу покинуть Украину, я нахожусь в Киеве, я за все время войны не покидал Киев ни на один час. И считаю, что мое место быть здесь, сегодня, сейчас, в тех условиях, которые есть. Ну, кроме того, что я присоединился к территориальной обороне Киева. Вот поэтому...
А что вы будете говорить там в понедельник по поводу позиции России, того, что она покидает Совет Европы?
Ну, по поводу позиции России, честно говоря, говорить, наверное, уже особо нечего. Я много раз выступал в ПАСЕ, и, к сожалению, мои выступления в ПАСЕ, извините, что так сам говорю о своих выступлениях, но во многом оказались пророческими. Не потому что там я пророк, а потому что это было понятно украинцам очень многим. К сожалению, это не было понятно европейцам, к чему все дело идет. И я думаю, что основной будет лейтмотив моего выступления – объяснить европейцам, что это не война против Украины, это война России против всего цивилизованного мира. И, кстати, даже против цивилизованной части самого российского общества. Она оказалась очень небольшой, к сожалению, для меня. Я вот наблюдаю, что происходит. Но она тоже есть. И вот эта война России против всего свободного мира, включая свободных людей, которые имеют паспорт Российской Федерации. Вот, собственно говоря, что является эта война и что на кону. И каковы ставки? Ставки очень высоки. И да, для меня судьба моей страны – это самое главное. Но никто, если, не дай бог, Путин будет хоть в какой-то мере успешен, никто на континенте не сможет спрятаться от последствий того, что будет дальше.
Алексей, спасибо огромное. Народный депутат Украины Алексей Гончаренко в прямом эфире «Настоящего времени». Всего доброго. Это специальный эфир телеканала «Настоящее время». Спасибо, что смотрите. Продолжаем говорить о событиях в Украине. Сегодня 15-й день войны, которую начала Россия. Расследовательская группа Conflict Intelligence Team утверждает, что российская армия наносит удары по Чернигову зажигательными авиабомбами. Это оружие запрещено международным правом. Эксперты CIT утверждают, что Государственная служба чрезвычайных ситуаций Украины опубликовала кадры работы спасателей. Чуть позже мы их вам обязательно покажем. Группа саперов занимается разминированием тех снарядов, которые не разорвались в Чернигове. И по данным CIT, на видео, где сотрудники ГСЧС извлекают взрыватель из не разорвавшегося боеприпаса, можно опознать осколочно-фугасно-зажигательную авиабомбу. Вы простите, я не буду точно ее название произносить. В общем, запрещенное оружие. В сообщении экспертов сказано, что ранее они уже видели подобные бомбы в Чернигове. Это произошло 5 марта, после того, как в районе был сбит российский Су-34. Тогда расследователи не могли с уверенностью сказать, что эти бомбы должны были быть сброшены на Чернигов, поскольку, видимо, они упали вместе со сбитым самолетом. Но сегодня в Conflict Intelligence Team сообщают, на одной из фотографий, сделанных украинскими спасателями, видны обломки разорвавшегося снаряда. Советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович сегодня заявил, что российские войска сменили тактику. Давайте послушаем.
Після вчорашнього удару російської авіації по пологовому будинку номер 2 в Маріуполі.
Після вчорашнього удару російської авіації по роддому номер 2 в Маріуполі стало понятно, що враг точно змінив тактику. І, будучи не в состоянии нанести пораження нашим вооруженным силам і другим силам оборони на полі боя, перейшов к так називаємому сирійському варіанту, то есть окруження і терор в больших і малих городах для того, щоб причинити найбільше страдання і найбільше психологічне психологическое давление на наше гражданское население. Сейчас наиболее страдающими местами стал Мариуполь, который просто сносят с лица земли. Думаю, они сделают все, чтобы потом показывать его в качестве примера и говорить: «Смотрите, вы хотите, как в Мариуполе?» Также страдают Харьков, Ахтырка, сейчас еще и Николаев. Нужно понимать, что это война. Много призывов сделать что-то для Мариуполя, для Ахтырки, для Харькова, для Николаева. Нужно понимать одну вещь. Во-первых, военно-политическое руководство Украины хорошо понимает, что происходит. Во-вторых, международные организации знают, что происходит. Знают правительства всех стран мира. Что каждый день есть попытки установить гуманитарные коридоры из этих мест. Сегодня они заработают в том числе из Мариуполя. Но пока противник срывает эвакуацию из Мариуполя, делая это сознательно. Тем не менее, у Мариуполя есть защитники в составе вооруженных сил Украины, других сил обороны, которые держат оборону города. Я думаю, что мы сможем сделать так, чтобы гражданские были эвакуированы из Мариуполя. Мы все для этого сделаем. А вооруженные силы будут удерживать город так, как положено. Думаю, что враг не сможет взять Мариуполь. Хотя то, что он делает, этот террор, еще одна большая, черная и кровавая страница в мировой истории российских военных преступлений.
К нашему прямому эфиру присоединяется Александр Хара, дипломат, эксперт Центра оборонных стратегий. Александр, здравствуйте.
Добрый день.
Накануне Дмитрий Кулева перед встречей с Сергеем Лавровым говорил, что у него нет причин ожидать каких-то прорывных договоренностей, но тем не менее мне показалось, что он все равно был немного разочарован. А какие у вас ощущения вызвали эти довольно короткие, на самом деле, переговоры?
Ну, знаете, на самом деле, одно событие, которое произошло практически 100 лет назад, оно существенным образом влияет на современную ситуацию. Я имею в виду философский пароход. 100 лет назад фактически коммунистами была убита гуманистика в Советском Союзе. И даже такие великие, скажем так, личности, как Мераб Константинович Мардашвили, не смогли переломить ситуацию. И мне, конечно, было чрезвычайно противно слушать министра иностранных дел Лаврова, который, ну, по-моему, он уже даже с Геббельсом, его сложно по степени, скажем так, вранья и перекручивания, и выгораживания преступлений сравнивать. И по большому счету то, что происходило сегодня между украинскими главами украинских внешнеполитических ведомств, оно было обречено на фактически на неудачу с самого начала по нескольким причинам. Первое, мы видим моральное падение. Кстати, вчера студенты факультета МГИМО обратились к господину Зеленскому, фактически повторив все пропагандистские трюки Кремля, что значит нацизм, там, защита русскоязычных и так далее. То есть я говорю о том, что российская дипломатия, она, ее не существует. Есть департамент пропаганды Кремля, есть то крыло, которое обеспечивает военную агрессию таким псевдодипломатическим, ну, по крайней мере, по форме языка, можно назвать дипломатией, но не по содержанию. Второй момент, это то, что Лавров точно не является тем человеком, который принимает решения, либо же может повлиять на решения, которые принимаются в отношении Украины, агрессии Украины, убийства мирных граждан и так далее. То есть он просто обслуживает, собственно, как бы интересы в этой военной агрессии. Поэтому я думаю, что это одна из причин, когда он говорил о том, что есть минские переговоры, там, значит, четко определены задачи, и поэтому я не понимаю, почему Кулеба вообще ставил вопросы прекращения огня, гуманитарных коридоров и так далее. Вот. Поэтому, мне кажется, вот от философских вещей, что гуманизма у русских дипломатов в принципе нет, и мы это каждый день фактически в этом убеждаемся, до того, что роль Лаврова ограничена лишь внешней пропагандой, и до того, что, по большому счету, главный человек, от которого зависит все это безумие, который сидит где-то там в бункере, ему кажется, что он может доломать Украину и ставит вот эти вот сумасшедшие требования. Ну, скажите, пожалуйста, каким образом можно денацифицировать Украину, которая, я не знаю, только в больной голове Путина и Лаврова является нацистской? Как можно выполнить это, скажем так, требование, даже если вот мы вдруг сдаемся, Украина сдается и соглашаемся на эти вещи? Я уже не говорю про другие вещи, то есть, например, использование гражданских в качестве щита и для того, чтобы пробраться в город, и для того, чтобы обвинять украинские вооруженные силы, что якобы они наносили удары по тому же самому Харькову, чтобы потом обвинить Российскую Федерацию. Только в больной голове такие как бы идеи могут родиться. Но я уже не говорю про новацию, так скажем, которую предложил Лавров, когда он сказал, что да, это мы разбомбили родильный дом, но там никаких рожениц не было, и мы предупреждали, что там, значит, Азов батальон засел и так далее. Хотя вы можете посмотреть кадры, и в любом случае, как бы вы знаете, даже если это и было правда, хотя это неправда, бомбить цивильные объекты, прежде всего такие критически важные для гражданских, как больницы, как, значит, обеспечение, ну, то есть объекты жизнеобеспечения, это военное преступление. Ну вот он нашел новую форму, каким образом отбелить русских убийц на Донбассе, потому что Мариуполь — это часть